Здравствуйте, друзья. В Москве 15.02. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Радионова. За режиссерским пультом Иван Самойлов. И персонально ваш сегодня политолог Валерий Соловей. Валерий Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Спасибо за приглашение. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты Америки. Попрошу нашего режиссера показать фотографии. Он выступит на Генассамблее ООН 25 сентября, 26-го должен встретиться с Байденом и представить свой план победы. Потом отдельно запланированы встречи и с Камалой Харрис, и с Дональдом Трампом. В Кремле заявили, что будут внимательно изучать план Зеленского, но пока что стараются не ориентироваться на публикации в СМИ. Если уже будет какой-то официальный документ, они его изучат. Как вообще руководство России реагирует на эти события? Чего они ждут от Генассамблеи, например, на которой должен решиться вопрос о разрешении наносить удары по России дальнобойным оружием?
Ну, от Генассамблеи ничего не ждут, ничего хорошего. Ну и ничего плохого тоже, поскольку решение Генассамблеи никакого значения не имеет ни для одной страны, по большому счету. Ну, кроме пиаровского аспекта, может быть, пиаровский аспект важен, у Зеленского будет трибуна. С точки зрения Кремля это не очень хорошо, безусловно, не очень хорошо. Что касается мирного плана Зеленского, дело ведь не в том, что он скажет, и что будет в официальных документах. Дело в том, что происходит за кулисами. За кулисами в настоящее время. Ну, с самого конца августа идут очень интенсивные мирные консультации между Россией и Украиной. Они идут, не прекращаясь. Они резко интенсифицировались ровно после того, когда украинские войска вошли в Курскую область. Это усилило позиции в Кремле тех, кто хочет мира и кто готов договариваться с Украиной. Эти консультации идут пока что не напрямую, очень важно это понимать. Они идут через посредников. Но есть надежда, небезосновательная надежда, что уже... Может быть, в ноябре, ну, Бог даст, до конца этого года эти консультации будут уже прямыми. Другое дело, что нам о них сообщать, конечно же, не станут, поскольку такие вещи любят тишину. Вы понимаете, если часть того, что сейчас происходит во время консультаций, допустим, я знаю, по каким позициям сблизились мнения Банкова и Кремля, я знаю, но я об этом говорить публично не стану, чтобы не вызвать гнев, и не помешать, знаете, не будь лихо, пока оно тихо. Поэтому будут приватно переговариваться, не публично. Угу. Евгения?
Если мы имеем в виду, что сейчас происходят мирные консультации, то тогда Белый дом не разрешит все-таки наносить удар дальнобойным оружием? Или, возможно, эскалация, прежде чем начнется деэскалация?
Цель сторон, которые сейчас участвуют в этом конфликте, в конфронтации, да, поскольку есть термины, которые в России запрещены, чтобы улучшить свои сделочные позиции. В этом состояла главная политическая, не военная, а политическая цель вторжения украинских войск в Курскую область, улучшить сделочную позицию. В этом состоит и смысл продолжающихся усилий, продолжающегося давления российских вооруженных сил на Покровском направлении, несмотря на ту цену, которую за это продвижение приходится платить. Равным образом, все эти разговоры о том, будут ли использоваться дальнобойные ракеты, не будут, это пока риторическая угроза. Угу. Это ответ Запада на то, что Россия намерена получить от Ирана 3200 ракет, баллистических ракет малой дальности. И с точки зрения американцев, ну, если все эти ракеты появятся, пока их только 200 поставлено в Россию. Причем, что забавно, это, кстати, касается вообще иранских ракет. Они вообще не использовались, кстати. Вообще. Знаете, по какой причине? А иранцы не поставили к ним пусковые установки. Сейчас русские сами эти пусковые установки научились делать. Но иранцы не дали согласия на использование этих ракет. Так вот, если эти 3200 ракет сразу будут использованы, это способно изменить оперативно-тактическую ситуацию, не стратегическую. Поэтому Запад предостерегает Россию таким образом. А вот вы так пойдете, а мы сделаем так. Пока речь идет о риторической эскалации, о риторической, не о фактической. Ну, наверное, Украина была бы готова рискнуть. Другое дело, готовы ли рискнуть Соединенные Штаты. Это первое. И второе. Очень важно понимать, многое зависит от того, а какое, собственно, количество этих дальнобойных ракет получит Украина. Пока что все, что она получала, ну, это были мышкины слезки, понимаете? Она никогда не получала вооружений в достаточном количестве. И главная цель, по крайней мере, манифестированная цель мирного плана Зеленского, что, говорит, обеспечьте нас оружием в достаточном количестве, и тогда мы добьемся мира. Это звучит странно, но на самом деле это не лишено смысла. То есть к деэскалации прийти через эскалацию. Это и стратегия сейчас Российской Федерации, это стратегия Украины. Но где-то они остановятся, потому что чем больше говорят о мире, тем больше ощущение того, что стороны втайне что-то задумывают, и не только дурное, но я бы сказал в данном случае и хорошее. Это стремление к миру. И потом, ну, слушайте, ну, устал Запад, это очевидно. И Китай устал, очень важно. Китай может оказать давление на Россию. Не надо все на Запад только пенять и кивать. Да, Евгения?
А саммит БРИКС в октябре – это важное событие для руководства страны нынешнего?
Нет, нисколько,
Или...
никакого значения не имеет. Вообще, это пустота.
Абсолютно.
Это БРИКС вообще не имеющий никакого значения, кроме сугубо пиаровского. Можно таким же образом объявить, что в Казани пройдет межгалактический съезд. Эффект будет признан такой же.
Про БРИКС тогда забываем. Тем не менее, за встречей Зеленского и Байдена будем следить. Она состоится в
Одним
четверг.
исключением.
Да. Ага.
Извините, за одним исключением. Там будет прямая встреча, состоится Эрдогана и Асада.
Асада.
Вот это может быть важным событием. Ну, это не собственно для России. Извините, что прервал.
Ничего страшного, да. Что касается мобилизации, вы у Юлии Латыниной в эфире сказали, что сейчас эмбарго есть на мобилизацию у всех сторон, причем даже у ястребов, они ни в коем случае не хотят ее проводить. И сегодня вот стоит отметить, что Картополов заявил, что запуск реестра электронных повесток отложили до следующего года, и тем не менее будут тестировать три региона, а именно Рязанскую область, Сахалинскую область и Республику Мариэл. И, по крайней мере, призыв на срочную службу будет осуществляться и с помощью бумажных повесток, и с помощью электронных именно в этих трех регионах, хотя правозащитники утверждают, что электронные повестки могут быть использованы и в ряде других регионов, и наших зрителей предупреждают об этом, чтобы они были внимательны. Но, тем не менее, это все ограничится таким рядовым штатным призывом. Потому что, когда вообще в целом объявили о том,
Пока
что реестр электронных повесток появился, прошу прощения, договорю, то люди взволновались о том, что теперь, может быть, во-первых, мобилизация, а во-вторых, если, в принципе, человек не явится по электронной повестке, то он и за границу не выйдет, и он будет ограничен в правах, как нам анонсировали, ну, согласно поправкам новым.
да, Евгения, видите, как забавно. Вечером в газете, а утром официальное заявление
Да.
следует.
Собственно говоря, да, как чувствуется.
Да, конечно, это шутка. Пока эмбарго, да, пока решили не прибегать к мобилизации, пока пытаются использовать альтернативные средства. В первую очередь это завлечение на службу контрактников. Вы увидите, какая
О.
интенсивная кампания по завлечению на службу, просто беспрецедентная. В Москве, ну, я бы сказал, что все свободные поверхности уже заняты призывами пойти на службу за изрядные деньжищи. Ну, может быть, не по московским меркам, хотя и по московским они немалые, но по среднероссийским, когда вам предлагают там 2,5 миллиона, 2 миллиона 200 тысяч, а сейчас это еще, по-моему, вырастет, то, ну, это огромные деньги для значительной части России. Люди их даже и вообразить-то никогда не могли, не то, что там в руках поддержать. Это вам выплачивается в течение месяца. Соответственно, кампания интенсифицируется потому, что вопрос о мобилизации отложен. Еще раз, это очень важно. С организационно-технической точки зрения все подготовлено. Все вот эти вот ограничительные меры, все это может заработать быстро, автоматически, в течение нескольких часов. Выезд за границу может быть закрыт. Есть база, потенциально подлежащая мобилизации. В базе от 17 до 19 миллионов человек. От 17 до 19 миллионов. Но как предполагалось мобилизацию проводить? И как предполагается? Я хочу, чтобы наши зрители и слушатели поняли. Значит, вот разослать там, допустим, 5 миллионов этих электронных повесток, скажем. Расчет на то, что как было во время предшествующей мобилизации. А причем в этот раз вы убежать не сможете, границы будут для вас закрыты. А 700 тысяч человек – это мобилизационный план. Пожмут плечами и скажут, ну а куда нам деваться? Как было и в прошлый раз. То в прошлый раз пришло не 300 тысяч человек, а полмиллиона. Собрали полмиллиона. Да, то есть почти в два раза превысили первоконтрольные цифры.
И хотя можно было
они рассчитывают, что таким образом люди... Да, потому что когда люди говорят, а что мы можем сделать, вы много чего можете сделать. Много чего. И нашлись те, кто предпочел альтернативные пути. Я никого сейчас не поощряю, никого не критикую. Я рассказываю о том, какие возможности существуют. И в этот раз тоже будут возможности, но власть исходит из того. По крайней мере, 700 тысяч. Я считаю, что это очень, исходя из знания российского общества, это справедливый расчет. 7 миллионов получают повестки, десятая часть пожмет плечами и скажет, ну а куда нам деваться? А то у нас и, значит, и права заблокированы, и кредит, предполагается, об этом не говорится публично, предполагается блокировать и кредитные карты.
О,
и вот вы меня сейчас слушаете, дорогие друзья, вы вывод это сделаете. По крайней мере, один вывод. Если вы живете по месту регистрации, вот в это место к вам и придут, за вами. Если будет, не дай бог, объявлена мобилизация. Пока что есть консенсус не объявлять. Но я не исключаю, что там через месяц, может быть, раньше, консенсус будет нарушен.
Да, зритель, да, попрошу наших зрителей написать, видели ли они, может быть, ларьки или какие-то тумбы, значит, с призывом подписывать контракт Минобороны, потому что действительно в Москве это идентифицировалось. И еще новость сегодня появилась, что власти Свердловской области третий раз за два месяца увеличили выплату за контракт с Минобороны, и теперь вместе с федеральной и муниципальной выплатой сумма составит 2 миллиона рублей, это в Свердловской области. Это просто огромные деньги. Также и другие регионы соревнуются в сумме выплаты, вот этой вот первоначальной, по крайней мере, стараются. Да, и вот еще новость была, что суд... Ага, да, пожалуйста, Валерий Дмитриевич.
Важно отметить, что у регионов есть планы. У них есть планы. Поэтому они вынуждены повышать выплаты, чтобы эти планы выполнить.
И сегодня суд в Москве оштрафовал студентку Высшей школы экономики за плевок в плакат с сообщением о службе по контракту в вооруженных силах. Вот тоже такая новость появилась. То есть не все люди довольны. И недавно опрос провели, значит, проект «Хроники» и «Экстримскан». И большинство россиян ответили, что они готовы были к мирным переговорам без выполнения целей спецоперации. Там так было. То есть с каким-то компромиссом. Люди хотят уже мира. За этим вообще следят в руководстве страны, за настроениями? Или в целом им это не важно?
Следят. Кстати, студентка, она сказала, что она была мертвецки пьяна. Я думаю, что это смягчающее в данном случае обстоятельство. Хотя, как говорил один мой знакомый, в этом случае плюнуть мог бы каждый. Ну, он говорил, правда, применительно к другому случаю. Что касается общественного мнения, да, следят. Доверяют своим опросам. Это опросы, которые проводит Федеральная служба охраны. Но в данном случае тот тренд, который отмечен социологическими агентствами, которые вы упомянули, его отчетливо фиксирует Федеральная служба охраны. Она говорит, что растет число людей, их уже большинство, желающих мира. Что касается этой оговорки, без соблюдения целей специальной военной операции, никто не знает, в чем эти цели состоят. Это первое. Второе. Я могу вас уверить, дорогие друзья, что когда мы будем выходить на заключение мирного договора или хотя бы каких-то предварительных отношений, нам объявят, и вы с изумлением узнаете, что все цели уже выполнены. Хотя это может быть означать возвращение к границам 23 февраля 2022 года. Может случиться и так, при некотором развитии ситуации. Вряд ли, но я не исключил. Вы узнаете, что все цели выполнены. Вы обалдеете. Но пропаганда, она в России очень эффективна, она начнет уверять. Ну что же вы, все в порядке, да. Мы затратили такие ресурсы, положили столько жизней, Столько у нас пока. Зато цели же наши выполнены. И наша, значит, доблестная армия, бряцая оружием, ушла. Но мы всегда готовы снова вернуться. Что-нибудь в таком духе. Это, кстати, будет ключевая проблема. И она для украинского руководства важнее, чем для российского. Им надо будет объяснить, что тот компромисс, на который они пойдут, это все-таки будет компромисс в той или иной мере. Что этот компромисс – это победа. Тем более, что украинская планка была задрана изначально очень высоко. Ну, очень высоко. Вы знаете официальные заявления украинской стороны. Что только возвращение к границам февраля 2014 года. Что, честно говоря, с точки зрения Запада, сказать, я не говорю там независимых экспертов-наблюдателей, с точки зрения западных официальных лиц, выглядит задачей нерешаемой даже теоретически. Ну, посмотрим. Жизнь полна чудес. И не предсказуют.
Тем более Александр Лукашенко уже заявил, что в Украине уже прошла денацификация, можно завершать. В принципе, не так.
Александр Григорьевич хочет, чтобы это все поскорее завершилось, чтобы, не дай бог, Беларусь не стала плацдармом. Вот.
Да, по поводу мобилизации зафиксировали, поскольку это очень важно, и вот 2 года назад была эта частичная мобилизация объявлена, в связи с этим огромное количество россиян уехали из страны, какая-то часть отправилась на фронт, и жены мобилизованных недавно, как раз в честь 2-летия мобилизации, выходили к зданию Минобороны, и в этот раз их задержали. Да, их потом отпустили с требованием явиться, с протоколами, но, тем не менее, не рискованно ли для власти задерживать жен мобилизованных? Они не чувствуют, что они
как-то... Нисколько не рискованно, поскольку они вышли в малом количестве. Это событие не замечено страной, по большому счету. Понимаете, если это событие обсуждается, Евгения, в нашем с вами пузыре информационном, ну, там, сказать, столичном, экспертном, оппозиционном, это не означает, что это замечено в России. И никакого ущерба это власти, по большому счету, не наносит. И у меня ощущение, но это именно ощущение, у меня нет социологического подтверждения, что, наверное, большинство жен, большинство матерей реагируют так же, как их мужья, сыновья, которые пошли. А что нам делать? А что нам делать? Многие получают серьезный профит. Ну вот я знаю лично семью, значит, единственный сын, кстати, он не женат, он был в сентябре 22 года призван, он до сих пор там находится, он каждый месяц получает эти 5 тысяч, ну и для них они из небольшого, даже не из небольшого села, небольшого села с Поволжья, это, конечно, громадный деньжище. По счастью, он находится в относительной безопасности. Относительной. Ну, позиция, я наблюдаю за этим. Ну, а что мы можем сделать? Ну, вот что? И я думаю, что это позиция вот матерей и жен в большинстве случаев. В большинстве. Я напомню же, что те женщины, которые выступали, которых вы упомянули, они ведь тоже не говорят о прекращении специальной военной операции. Они о чем говорят? О ротации.
Но они не все говорят
о ротации.
Да, ну, по-разному. Они хотят, чтобы их именно мужей, которых за 2 эти года они не видели ни разу. Если, например, контрактники, они приходят в увольнение, отдыхают, идут опять на фронт, то мобилизованные не возвращались вообще в принципе. И да, они хотят их вернуть домой. Ну, кто-то говорит о ротации, да, кто-то считает, что нужно закончить. Но это не афишируется так широко и публично, потому что это опасно. Да.
Да, вы правы, Евгений. А теперь давайте вот мы с вами посмотрим с точки зрения большинства общества. Для большинства общества, которое боится мобилизации, что вполне естественно, они нуждаются в этой ротации? Скажите. Нет.
В ротации.
Потому что это означает, что под риском, да, оказываются ваши мужья и ваши сыновья, и, скажем, ваши братья. Понимаете, это не та идея, которая способна вызвать динамику очень сильно. И это первое. Второе. Ну, нет каналов еще распространения этой идеи. Ну, нет. Сильных, мощных каналов. Поэтому не верю, что это способно на что-то повлиять. Реакция, с моей точки зрения, ну, почти минимальна.
Да, и причем не только в широких массах, но и в экспертном сообществе, о котором вы сказали. Не так, чтобы широко это освещали и на оппозиционных каналах, как мне показалось. Сейчас другие темы актуальны. Это битва за Wildberries, ну и так далее. По поводу битвы за Wildberries, вы сказали, во-первых, что с Рамзаном Кадыровым все будет хорошо, ничего страшного с ним не случится, может, да, может спать спокойно. Тем не менее, вот Песков сегодня заявил, что ситуация вокруг Wildberries не является темой для комментариев Кремля. А насколько эта тема действительно важна? И все, вот сейчас уже успокоились с этой ситуацией. Вот ФАС тоже согласовала сделку об объединении маркетплейса Wildberries и оператора рекламы РУС. То есть в целом завершена эта ситуация. Или нам ждать какого-то развития? И опять очередных, там, не знаю, рейдерских захватов, попыток очередных, потому что вот тоже известно стало, что всех этих обвиняемых и в убийстве, и в нападении, все они подписали контракт или готовы подписать контракт с Минобороны и отправиться на фронт. И все, собственно говоря.
Это означает, что компромисс достигнут, что верх взяла та политическая, политико-финансовая, экономическая группировка, которая наложила лапу на Wildberries. Это одна из самых влиятельных группировок в России, возможно, самая влиятельная. С ней никто тягаться не сможет. Никакой Рамзан Ахматович, никакие чеченцы, никто тягаться не сможет. Это первое. Второе. Эта группировка рассматривает Wildberries как очень важный актив не только сейчас, но и в будущем после наступления мира. Она рассматривает Wildberries как возможный субъект для экспансии за пределы Российской Федерации. Но для этого нужен мир. То есть это те люди, которые думают о будущем и которые видят это будущее отнюдь не в конфронтационном свете. Они уверены, что будет заключено соглашение между Россией и Украиной, и санкции будут сняты. Тогда начнется очень мощный экономический рост. И, естественно, Wildberries – это прекраснейший актив, вы понимаете. Что касается Рамзана Ахматовича, у него все прекрасно. Начиная от его личного здоровья и кончая того, что он сейчас выстраивает систему, если, не дай бог, или не дай Аллах, у него здоровье вдруг снова ухудшится, вот транзита, то есть преемственности власти, он на это получил согласие Кремля. Получил он его не сейчас, он получил его раньше. Ну, сейчас вам скажу, где-то, да, весной еще получил, и он эту систему, в общем, почти, насколько я знаю, уже выстроил. Это не означает, что это всем нравится, и он всем нравится, как вы понимаете, но это реальность.
Да, будем следить за развитием событий. Ну вот, по крайней мере, и Татьяна Бакальчук фамилию уже сменила на Ким, вот тоже из свежих новостей. Завершилось, наверное, как-то более-менее этот процесс. Разделили и посмотрим. Да, вы сказали, что претендует Wildberries на масштаб Alibaba или AliExpress, но в будущем, в перспективе.
Если... Аналог, да, такой аналог, да. Может быть, в меньших масштабах, но перспективы есть. Я думаю, что будущее для маркетплейсов, особенно у такого, ну, оно есть, безусловно. И поэтому, конечно, это колоссальные экономические дивиденды для тех, кто владеет. Бакальчук просто предложили сделку, она предложили люди, которым вы не можете отказать. Ее муж, он не очень понял, чем он вообще имеет дело. У меня было такое впечатление. И он обратился за помощью не к тем. Ему, в принципе, никто помочь вообще не мог. И не может. Это просто исключено. Вот никто. Пусть радуется тому, что он вообще находится на свободе.
Абсолютно.
Хотя под домашним арестом. То есть это еще, я бы сказал, гуманное с точки зрения тех людей, которые сейчас контролируют Wildberries, гуманное разрешение конфликта. Все могло гораздо хуже закончиться.
Интересно, бизнес строится в России. Что касается Госдумы. Значит, партии обратились к специалистам, чтобы проверить рабочие кабинеты в Госдуме на наличие жучков, скрытых камер и так далее. После скандала с Денисом Парфеновым, с депутатом от КПРФ в Государственной Думе, не знаю, наши зрители видели или нет, развернулся скандал, в сети появилось скандальное видео, что, значит, к Денису Парфенову приходят девушки с низкой социальной ответственностью, как Владимир Путин их называет, и все это засняли на скрытую камеру. Вообще, в целом, Валерий Дмитриевич, как вы видите эту ситуацию? Это внутрипартийные разборки или пытаются как-то придавить КПРФ? Если да, то зачем? Они уже давно слились с властью и, по сути, ничем от них не отличаются. Что это вообще за ситуация? И выборы уже прошли. То есть, к чему все это сейчас, вот этот вот скандал?
Вы знаете, здесь надо бы разделить на два аспекта. Первый. Хочу, чтобы ни у кого не было сомнений. А в Государственной Думе, и я думаю, что депутаты в курсе, но надо быть совсем каким-то законченным дурачком, просто законченным дурачком, чтобы не знать того, что твой кабинет прослушивается и просматривается. Это относится и к кабинетам руководства Государственной Думы, включая кабинет спикера Государственной Думы. То, что он делает там и с кем он делает, это тоже существует в виде видеозаписей, которые хранятся. Они, конечно, пока недоступны широкой общественности, но я думаю, что со временем они будут доступны. Это будет гораздо более интересно, чем с депутатом-коммунистом Денисом Парфеновым по утверждениям. Это, конечно же, игра искусственного интеллекта. Да нет, искусственный интеллект так низко пасть еще не мог. Нет, там все было грубо, вульгарно. Вот. Это проходит, конечно, по разряду порнографии, безусловно. Но это вот первое, что все прослушивается. В этом, чтобы сомнений ни у кого не было. Все. Почему Парфенов попал под раздачу? Возможно, у него с кем-то был конфликт. Возможно, кто-то хочет получить какую-то позицию. Возможно, это способ надавить на компартию. На самом деле, это особого значения не имеет. Да, это, я считаю, это пошло, использовать такие инструменты, очень пошло. Но этот инструмент, тем не менее, как вы помните, в российской политике используется
еще... Со Скуратова со времен.
Ну, правильно, со времен Скуратова это периодически всплывает. Хотя я не знаю на самом деле, какая общественная реакция. Мне кажется, она становится, честно говоря, то более спокойной и примирительной. Спокойно ироничной. Ну, в конце концов, это же не педофилия, правда? Это не педофилия. Это не связь двух экстремистов, я имею в виду ЛГБТ. Да? Ну, тогда бы, конечно, их можно было бы обвинять в экстремистской пропаганде. Я, кстати, нисколько не шучу. Можно было обвинить в экстремистской пропаганде, вот если они такими вещами бы занимались там, особенно в кабинете Госдумы, и что там еще, осквернение государственных символов. Это же, наверное, все еще на фоне государственного знамени делают. Ну, подобные вещи. Я, кстати, говорю иронично по курсу, это вполне серьезно по существу. Ну вот все в России просматривается, прослушивается, когда речь идет о чиновниках. Все, особенно чиновников федеральной власти. И надо быть абсолютным, еще раз, законченным идиотом, чтобы из этого не исходить. А потом брать и жаловаться. Ну, слушайте, ну вы сами с этого захотели. Сами вы этого захотели. И поверьте, это далеко не самый вопиющий компромат, это вообще ничто. Ну, какое-то там мягкое порно, наверное, да? Вот. Ну, нет, жесткое порно. По сравнению с тем, что происходит в других кабинетах города.
Да, что касается реакции, действительно, если почитать канал Ритовка, комментарии к этому посту, то там все говорят, да, главное, что не ЛГБТ и так далее, нормальный мужик.
Вот.
Наш, да, альфач, да, или как там писали, ну, в общем, люди в восторге.
Значит, вполне, я бы сказал, сексистская реакция. Она сексистская.
Абсолютно.
Вот так скажу.
Да. Да, и вот Мардан тоже пропагандист написал, что вот там Парфенов горит на работе, ну главное, что не с мужчиной, поэтому не осуждаем. Вот, ну и собственно своих зрителей тоже настроил примирительно, как бы.
Каждый или завидовать будем, могут Сталина процитировать. Ну понятно, найдут способ оправдать, я бы сказал, смягчить. То есть, еще раз, вот этот тип компромата, вот именно такой, он не очень эффективен, с моей точки зрения.
А в целом, вы сказали, что все в Государственной Думе, в Московской городской Думе тоже, вероятно, все прослушивается и просматривается. Кем? Спецслужбами?
Да. Спецслужбами, конечно, ФСБ.
Но они в целом, разве это законно?
Это... Послушайте, а мы что, с вами живем по Конституции, Евгения?
Ну, наверное, хотелось бы верить.
За какой-то Историческое восклицание. Разве это законно, доколе? Слушайте, я могу сказать, что генералы, вот как их арестуют, да? Российские генералы, включая генштаба, говорят по защищенной связи. Эта связь тоже прослушивается. Ну, уже военной контрразведкой, понятное дело, да? Все контролируется. Там, где есть хоть малейший политический риск, эта сфера находится под контролем. Другое дело, поверьте, что терабайты этой информации, они в куле лежат, что они никому не нужны. Но если поступают указания найти компромат и использовать его, да, от кого, ну, это уже вопрос другой. Это совсем не обязательно государственная политика может быть. Это может быть сведение каких-то групповых счетов или внутригрупповых. Тогда дело другое. И плюс, вот я говорю, что там все... Понимаете, есть еще возможность использовать такие, я бы сказал, корпоративные возможности. Корпоративные инструменты. То есть вы находите людей, которые устанавливают камеры и все это записывают. Вы знаете за этим человеком такие-то привычки, которые его компрометируют, как вам кажется. Вы находите людей, которые тем паче, там как раз в Госдуме был ремонт, можно вполне было установить, не обязательно занималась государственной структурой. Это вполне вероятно. Но в целом для ФСБ ничто из этого не является абсолютно. Абсолютно.
Здесь в чате задают вопрос Акип. Спросите профессора Соловья о законопроекте и запрете, о запрете пропаганды Child Free и штрафах за нее. Да, действительно, вот об этом объявили,
Я не
что.
очень представляю. А, извините, я не очень представляю, что будет в этом законопроекте и какова будет практика. Я не очень. За что можно? Женщина скажет, у меня нет детей. Это можно трактовать как child-free пропаганду? Ну, я могу вам, вот, так, я бы сказал, гипотетически рассказать, как это может происходить. Вот послушайте. Значит, вот сейчас женщинам не только уже в Москве, но и в других городах крупных предлагают пройти исследование на фертильность. Оно не носит обязательного характера. Но я думаю, что на некоторых предприятиях, в некоторых организациях им будут настоятельно рекомендовать. Значит, это первый шаг. Второй шаг, это очень важно, он уже предусмотрен. Если вы в фертильном возрасте, замужем, и у вас нет детей, то вам предложат пройти собеседование с психологом, ну, клиническим психотерапевтом или с психиатром. И представьте себе, что во время этой беседы вы говорите, ну, я вообще не хочу иметь детей, это моя принципиальная позиция. А вот здесь-то появляется возможность, да, ну, это же приватно, это врачебная тайна. Да нет у нас никакой врачебной тайны. Нет никакой врач. А если вы сказали это в компании? Да?
Да.
Вот как та девушка, которая взяла, плюнула в рекламный плакат. Вот, пожалуйста. Хорошо, она фу-фу-фу штрафом отделалась. И считаю, что в стане сильного алкогольного опьянения юна, может, судья смилостивился над несчастной. А вот в компании вы заявите, да не хочу иметь детей. Смотрите, ничего платить нищету. Куда? Чтобы их пушечное мясо превратили. Вот вам, пожалуйста, child-free пропаганда.
В компании окажется крот, да, или доносчик. Абсолютно, да. Штрафы же за пропаганду именно.
Просигнализируют. Потом же спустят план, понимаете? Если есть законопроект, значит, будет спущен план. А что же вы еще никого за child-free? Вот хорошо, вы молодцы, за ЛГБТ-пропаганду уже посадили. Вон там мужик ходил, у него была футболка с радужным рисунком. Это вы правильно. Ну, не посадили, а штрафовали. Ну, давайте надо зачем при кого-то.
Да, еще вот о новых запретах. Да, что касается Child Free пропаганды, вот правительство поддержало законопроект о штрафах за пропаганду идеологии Child Free. Наказание будет аналогично тому, которое действует за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. Ну, то есть пропаганду ЛГБТ, это на самом деле серьезные штрафы. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных нарушениях. И еще запрет. Кабмин поддержал с доработкой разработкой проекта о повышенных наказаниях за оскорбление правительства и власти в интернете. Вот так вот. Поэтому, друзья, аккуратнее пишите посты в телеграм-каналах. Особенно, мне кажется, телеграм особенно тщательно проверяется, но ВКонтакте, наверное, уже никто не пишет. Никакую критику власти не допускает, я надеюсь. Но, да, и зритель тут спрашивает...
Хватает неосторожности. Да, Евгений, извините.
И ВКонтакте до сих пор пишут, просто, вот казалось бы, ну, свобода слова, да, ну, опять же, разве это законно, вопрошаю я. И продолжаю задавать вопрос от наших зрителей в чате. Даниил задает вопрос, 30 лет, ему из Москвы. Спросите у Валерия Дмитриевича, что за запуски ракет были в последнее время над Москвой? Сам лично их видел. Честно говоря, я не видела.
Я понятия, что были за запуски ракет. Это могли быть не ракеты, а какие-то другие летающие аппараты. Я не знаю. Ничего не слышал и не интересовался. Если бы это было что-то, честно вам скажу, важное, скорее всего, мы бы уже об этом знали.
Абсолютно. Валерий Дмитриевич, а что касается партий? Вот в целом КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия. Что с ними будет при радикальных переменах в стране? При смене режима, вот, который вы прогнозируете там, на осень или на весну?
Партии будут распущены, все партии будут распущены, руководство партии будет люстрировано. В этом не должно быть никаких сомнений. Я подчеркиваю, люстрация – это никакое не наказание уголовное, это не уголовное преследование. Просто запрет занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью. Потом будет новый закон о партиях, и партии будут регистрироваться, и пойдут на новые выборы, учредительные выборы. Все это будет происходить в рамках переучреждения Российской Республики. Что в Российской Республике с 2020 года, с момента так называемых изменений в Конституцию, Российской Республики не существует. Она дезавуирована и дискредитирована была теми изменениями в Конституцию. Поэтому надо будет учреждать новую Российскую Республику тем порядком, каким учреждается новое государство. Ну а что тут такого? Это было у нас уже в 1991-1992 годах, будет теперь еще раз. А на моей жизни и распад Советского Союза, учреждение одной Российской Республики. Ну вот, надеюсь поучаствовать в учреждении новой Российской Республики.
То есть в целом партии доживают свой век, получается, и вот это вот их какая-то борьба?
Партии, да. Их будущее ужасно.
А они в курсе?
Ну не надо было... Для людей свойственно когнитивное заблуждение. Что этого не будет. Нет, случится с кем-то, но не со мной. Ну, это нормальное заблуждение. Мы так устроим. Конечно же, они от себя эти мысли отгоняют. Да будет, будет. Конечно, будет. Можете не сомневаться.
Ну, просто многие поддержали и специальную военную операцию, и голосовали за все репрессивные законы, с которыми они не всегда были согласны, чтобы продлить свое существование, чтобы их там не закрыли, не распустили. С этой целью.
Это, знаете, как говорил покойный Путин, идите в суд. Я вам добавлю, органы разберутся. Разберутся. Всех вылечат.
Да, тут Борис задает вопрос. Как Валерий Дмитриевич оценивает перспективы партии любителей пива, которая появилась недавно? Ну, не то, что недавно, она как бы возродилась. По-моему, она уже в 90-е еще была.
Моей точки зрения, отличная партия. Я бы сам в нее вступил, но поскольку я иностранный агент, не хочу партии мешать. Мое участие только неприятности ей доставило бы. В целом идею горячо поддерживаю. И я уверен, что в России будущего у этой партии будет будущее.
Что касается экономики, чего ждать от... октября, ноября, вот нам говорят о том, что, ну, экономисты, по крайней мере, и Наталья Зубаревич о том, что, да, зарплаты какое-то время росли, но сейчас, возможно, они, ну, либо остановятся на месте, либо начнут уже падать, и в целом, ну, и ЦБ недавно поднял ключевую ставку в очередной раз до 19%, потому что никак не может справиться с инфляцией. Ждать чего-то худшего или удержит, вот по крайней мере до конца года, до конца вот этих вот консультаций мирных, удержит ситуацию Центробанк и так далее? Не придется вот как-то уж сильно страдать россиянам?
Удержать могут, но в целом ситуация будет ухудшаться, и мы движемся в направлении социально-экономической катастрофы. Если не в этом году, то в следующем нам придется через нее пройти. Считается, что это уже неизбежно. Об этом прекрасно знает российская власть, об этом прекрасно знает руководство Центробанка. Они просто пытаются оттянуть это. Они пытаются оттянуть. И я хочу обратить внимание уважаемой публике, что когда вы несете свои денежки, ну у кого они, конечно, есть, кладете на банковские депозиты по 20%, тщательно подумайте, в безопасности ли ваши деньги. Я вам вполне серьезно говорю, подумайте сейчас. Потом, как обычно, окажется поздно. Я просто приведу такое историческое наблюдение. Каждые 20 лет, ну, в среднем, государство в России грабит своих граждан. Это государство их не грабило, оно в виде там дефолта, еще чего, почти 25 лет. Время пришло, дорогие друзья, время пришло.
А что, думаю, что... Хорошо, а что делать, валюту вкладывать или недвижимость покупать? Ну, на недвижимость не у всех хватит.
Вот говорят, я очень часто получаю связь с этим, говорят, а что вы нас пугаете, у нас ничего нет. Ну как, у кого ничего нет? А в среднем в Москве у семьи банковский вклад московский 3 200 000 рублей. Это ничего или это что-то? Это что-то. Подумайте, как дифференцировать, разложить эти пресловутые яйца в разные квартиры. Подумайте, прошу, корзины, прошу прощения. Квартиру на эти деньги не купить. Разве комнатушку, коммуналку, да? Подумайте, существуют различные пути. Сами знаете, если у вас небольшие сбережения, как минимум, и вам нужны лекарства, купите лекарства. Понимаете, в следующем году будут дефициты импортных лекарств. Все идет к этому же. А если у вас какие-то жизненно важные лекарства, если вы откладывали покупки каких-то вещей, вот вы мечтали... Ну вот, пользуйтесь там, допустим, старым холодильником, старым телевизором, я не знаю, чем еще, откладывайте. Купите сейчас. Потом это будет не просто дороже, еще может возникнуть дефицит на потребительском рынке, как ни странно. Конечно, не такое, как при Совете, но ряды, вот эти линейки, они будут сокращаться.
Ну а почему?
Поэтому исходите из имеющегося опыта.
А почему, Валерий Дмитриевич, если вы говорите, что идут интенсивные консультации, пока что не прямые, но тем не менее, и все идет к переговорам, а, по крайней мере, план Путина, который он озвучивал, заключал в том числе и снятие санкций, почему мы должны беспокоиться за нашу экономическую ситуацию? Ведь если санкции снимут, то будет как-то полегче.
Потому что процессы обладают инерцией и способностью к саморазвитию. И санкции мгновенно не снимут. Их могут снять довольно быстро при некоторых условиях, но довольно быстро, Евгений, это все-таки пара-тройка лет. Понимаете? Ого. Это не мгновенно. А на пару-тройку лет, ну, какие-то, мол, снимут быстрее, да? Ну, вот те, которые чувствительны для экономики, они потребуют больше времени. А знаете, за пару-тройку лет, ну, здесь много воды утечет. Люди успеют обеднеть. И они сейчас начнут беднеть катастрофически. Да, рост зарплат остановился, они стагнируют, а цены продолжают расти. Нас вот скоро начнут призывать сокращать потребление, не покупать предметы роскоши. Ну зачем вы покупаете дюжину яиц? Купите, а у нас же нет упаковок по три.
Роскошно.
Или по два. Зачем вам так много? Ну и зачем там, ну купите 150 грамм, не знаю, колбасы, при производстве которой ни одно животное, ни одна корова не пострадала. Ну и прекрасно, наслаждайтесь жизнью, как вы можете. Опять же, я с сарказмом об этом говорю, но это абсолютно серьезная угроза. Понимаете, в следующем году, вот по прогнозам, это станет понятно чуть-чуть позже, только на рубеже этого года, следующего, Россия вообще не урожай зерновых ожидает. Это скажется. На росте, естественно, цен. Это скажется на животноводстве. Кризис в растениеводстве. Понимаете, серьезные проблемы будут. Не то, что исчезнет, там кто-то думает, ах, исчезнет все. Да нет, не исчезнет. Яйца же не исчезли. Вот кричали, яичный кризис. Они не исчезли. Что с ними случилось? Они просто стали гораздо дороже. Не нашелось у нас Лукашенко, как он сказал. Я вас накормлю нормальными, человеческими яйцами. Такой ситуации. У нас не нашлось такого руководителя, который готов накормить людей нормальными яйцами, а цены он выросли. Готовьтесь, дорогие друзья, да. И не скажите, что вы не слышали.
Валерий Дмитриевич, есть ли план у руководства, у нынешнего, по тому, что делать с теми людьми, которые сейчас придут с фронта массово? Которые перестанут получать 250 тысяч рублей, и что им, вот куда они потом, после таких огромных сумм ежемесячно?
Пока план у них один был. Этих людей не показывать, а в том случае, если они совершают какие-то неблаговидные поступки, поскорее их снова отправлять на фронт военные действия. Сейчас придется готовить программу социальной и медицинской реабилитации. Придется готовить обширную. Я не знаю, что будет. Представьте себе, через военные действия, по некоторым оценкам, прошло, возможно, до 1 миллиона человек. По международным данным, ну, имеющейся международной статистике, до 40% из них будет ПТСР.
Абсолютно.
Если у вас ПТСР, я сталкивался с этим людьми. Если они не пьют лекарства хотя бы сутки, они превращаются в неуправляемую катастрофу. Сутки. Их придется обеспечивать лекарствами за счет государства. Пожизненно. Пожизненно, я подчеркиваю. Это одна сторона. Вторая сторона. Даже по российским официальным заявлениям до половины раненых – это ампутанты. Сейчас этих людей не пускают в большие города. Их держат в госпиталях. Ну, понятно, по какой причине. Чтобы, сказать, не чистый и светлый облик СВО не замутнить, да, чтобы люди не столкнулись с реальностью. И представьте себе, что они вернутся в эти города. Воображаете? И надо будет заниматься их социальной и медицинской реабилитацией. И это общегосударственная и общенациональная проблема будет, которая потребует больших расходов и психологической и моральной адаптации общества. Мы с таким еще не сталкивались.
Абсолютно.
Наше поколение и предшествующее поколение. Я еще помню, я еще застал ветеранов-инвалидов Великой Отечественной. Я их еще застал. Их было, в общем, в бытность мою, когда я был мальчиком, но немало. Я их видел, часто встречал. И вообще я с ужасом представляю, когда эта картина начнет повторяться.
Хорошо, Евгения. Это касается людей с ПТСР, с инвалидностью, которую они получили в связи с боевыми действиями. А что касается их социальной обеспеченности, их семей? Их семьи привыкли жить на 250 рублей тысячу в месяц. И потом это все закончится. То есть им будут какие-то предоставлять аналогичные рабочие места. Как это будет организовано? Потому что это огромное количество людей, которые резко снизят свой уровень жизни в момент, когда все закончится.
Социальный лифт сядет крошечная группа этих людей. Все остальные вернутся к статус-кво анте. Вот они вошли в так называемый военный средний класс. Как только военные действия завершатся, они из этого класса выпадут. Если они не перестроят свои стратегии. Если они свои стратегии не перестроят. Адаптировать их к новой ситуации, да, это естественно, нормально, это надо делать. Но давать им гарантии, нет. Давать им гарантии, что их доходы не снизятся, не в состоянии ни одно вменяемое правительство. Ни одно вменяемое правительство. Дальше уже будет все зависеть от них. Евгения?
Да. Посмотрим, не вызовет ли это каких-то протестов, например, или они это примут так же, как и приняли мобилизацию?
Это вызовет, конечно, недовольство. Конечно, недовольство. Но я очень сомневаюсь, что это недовольство способно будет приобрести опасные политические формы.
Да. Здесь зрители спрашивают по поводу российской оппозиции. Так, как вы видите формирование российской оппозиции? Кто это будет? Кто сможет участвовать в переменах непосредственно? Будет ли это кто-то, кто сейчас находится за рубежом?
В переменах смогут участвовать те, кто вернется в Россию и сможет принять участие в переменах в России. Естественно, не сейчас. Я не призываю, упаси Боже, никого к самоубийству. Но тогда, когда откроется окно возможностей, надо будет рискнуть. Из тех, кто сейчас на слуху в политэмиграции, с моей точки зрения, до 5 человек обладают некоторым потенциалом.
Это
до
кто?
5 человек, не больше.
А кто?
Называть их, естественно, не хочу сослужить ни дурную, ни хорошую службу никому.
Напишите в комментариях, кто бы это мог быть, друзья, какие 5 человек. Но мы догадываемся.
Это очевидно совершенно, кто будут эти 5. Вот. Вы знаете, очень просто. Те, кто не стал комментировать громко последний скандал и не превратился одновременно в судью, прокурора и следователя. Вот, скорее всего, у них шансы и будут.
Зритель уточняет, интенсификация разборок между оппозицией как-то связана с интенсификацией борьбы элит? Или это параллельные процессы, не связанные между собой?
Нет, я думаю, что это связано, скорее всего, с действиями ФСБ. Вот с этим может быть связано. А если связь там с борьбой элит имеется, ну, да нет, вряд ли. Ну, для элиты политэмиграция ничего не представляет. Ну, это пустота. Тричелева пустота. Вот. Их взгляд очень прост. Ну, это, знаете, как в знаменитой фразе Сталина. Папа Римский, сколько у него дивизий? А какое влияние у них? Ну, на что они могут претендовать? Скажите.
Константин задает вопрос, будет ли расформирована Федеральная служба безопасности при переменах в стране, после перемен?
Хороший вопрос. Когда перемены приобретут глубокий кардинальный характер, тогда мы с вами этот вопрос и обсудим. Найдем, точнее, ответ на него. Сейчас нет.
Да. Ну вот, Валерий Дмитриевич, то, что вы сказали по поводу прослушки в Государственной Думе и в других правительственных учреждениях, это в целом во всех странах так происходит? Или это какое-то адское беззаконие, беспрецедентное, например?
Нет, во всех странах, безусловно, и тем паче, если где-то и происходит, то не в таких размерах. В России это носит практически тотальный характер, практически тотальный. Еще раз, это относится ко всем федеральным чиновникам, и не только к федеральным, к ряду региональных чиновников. Все просвечивается, все, так сказать, и подслушивают, и подглядывают, все в вашей жизни знают, поверьте, больше вас самих, больше вас самих. Другое дело, что очень часто совершают ошибки, очень часто. Это нормально, когда избыток информации, у вас нет времени разбираться, да, то вы, естественно, совершаете ошибки. Перенасыщенность информации. На 99%, на 99, наверное, и, возможно, на 99%, эта информация никогда не будет востребована. Никогда. Вот. Но она есть, она реально существует. Совершенно реально.
Зеленский заявил, Даниил спрашивает у Валерия Дмитриевича, что состоялась онлайн-встреча с Россией и ожидаются не только онлайн, но и офлайн. Это начало прямых переговоров?
Это пока не переговоры, я бы осторожнее выразился, мирные консультации. Вот то, о чем я говорил в начале нашей с вами беседы, Евгения, что пока идут через посредников, ну, придут, я сказал, осенью, Бог даст до конца этого года, к прямым мирным консультациям.
Да. И, друзья, я напомню, у нас осталось буквально 5 минут. Напомню, что в гостях политолог Валерий Дмитриевич Соловей. И хотела отослать вас к магазину shop.diletant.media, где вы можете приобрести новые книги и поддержать канал «Живой гвоздь». Тем более, что там появилась новинка. Книга Нины Хрущевой «В гостях у Набокова». С автографом Нины Хрущевой. Мы до этого рекламировали тоже книгу Нины Хрущевой о Никите Хрущевой. А тут теперь в гостях у Набокова. И русский писатель Владимир Набоков, ставший американским классиком, настаивал, что никогда не был политическим автором. И Нина, она опровергает это его высказывание. Она считает, что в России политика и культура неотделимы, и Набоков в том числе не исключение. Друзья, заходите, пожалуйста, на сайт shop.diletant.media и приобретайте новинку, книгу Нины Хрущевой с автографом автора. Внимание, Нина каждую книгу подписывает и специально для вас, чтобы вы потом приобрели, и у вас был такой памятный автограф. И помогайте каналу «Живой гвоздь» таким образом, и также можете помочь каналу «Живой гвоздь», отправив донат по QR-кодам, которые вы видите на своих экранах, и подписавшись на Boosty на регулярные пожертвования. Валерий Дмитриевич, а вы как считаете, в России политика и культура неотделимы? Или все-таки они могут параллельно существовать?
Вполне себе отделимы. Просто понимаете, мы часто политизируем культуру. По-моему, у Вальтера Беньямина была замечательная фраза, что коммунисты, левые, они политизируют эстетику, а фашисты, они эстетизируют политику. Так вот, мы склонны политизировать культуру, мы склонны к политизации. Это связано с нашими интересами, опять же, повторю, в нашей эхокамере. Это совсем не означает, что у людей культуры есть такое желание. Я помню, я в свое время беседовал с Макаревичем, да, который, как и я, иностранный агент, но это было до всего, в екатерианские времена. Я спрашивал, это естественный вопрос для человека моего возраста и моего поколения, что вот когда ваши песни появились, им придавали, сказать, некие политические смыслы. А вы когда писали, вы что-нибудь вкладывали? Нет, никогда никакого смысла политического не вкладывал, никакого политического заряда. Я просто писал, как чувствую. Конечно, эпоха не может не отражаться, понимаете? Она не может не отражаться. Но из этого не следует, что это находилось в замысле автора. Настоящий автор, он, как сказал Юнг, они не пишут, им пишется. Вот этот, знаете, внутренний демон по Сократу, да, который, он живет за вас, он пишет и творит. И вы не вполне, наверное, даже до конца себя отдаете отчет. Как это происходит? Ну, предполагать, что это сконструированное произведение, а здесь я намекну на это, а здесь на то. Да, конечно, какие-то аллюзии могут возникать. В накаленных эпохах, да, когда вы не можете посвятить себя сугубо культуре и искусству и не можете игнорировать контекст. Да, что-то находит отражение. Но было ли это вашей целью? Я очень-очень сомневаюсь.
А в нынешнее время оно способно создать великих авторов? Вот такое кризисное.
А вот мы посмотрим спустя какое-то время. Понимаете, дело ведь не в том, что мы живем с вами, допустим, в авторитарном государстве. Дело в том, что культура потеряла ту функцию универсального отвечания, которую она обладала в начале 20 века и большую часть 20 века. Сейчас никто не ожидает от писателей и кинематографистов ответов на ключевые вопросы бытия. Никто этого не ждет. Это нечто иное, понимаете? Соответственно, и никто не вкладывает такого стремления, я думаю, завтра, и попыток дать ответы. Это не зеркало русской революции, да. Никто не пишет о том, кто виноват и что делать. Ну, точнее, вы можете об этом писать. Но не будут обсуждать ваш ответ, за исключением, опять же, эхокамеры. Слишком много таких ответов. Нет универсальной более функции. Это очень важно. Литература и искусство. Нет и просто быть не может. Я уже не говорю о том, что все эти смыслы мгновенно меняют друг друга.
Это за соцсетей?
Сменяют друг друга, да. А в том числе, и это одна из причин, и вторая причина, связанная тоже с соцсетями, здесь очень интересно, прослеживать было бы причинно-следственные связи, и прямо и обратные, это поглупление общества в целом. Это относится не только к российскому, в целом к миру относится. IQ, допустим, снижается в среднем каждые 10 лет с 70-х годов прошлого века на 1,5 единицы. Можно спорить, что IQ замеряет. Ну что-то же IQ замеряет. Знаете, человечество глупеет. Это очень хорошо заметно. Любой преподаватель, сравнивая студентов, сделает умозаключение в пользу, допустим, поколения, которое выросло в эпоху мобильных гаджетов. Понимаете, что люди не в состоянии долго читать вообще уже, молодые люди. Впрочем, люди в возрасте уже тоже в состоянии, они не могут органически, у них нет этого типа нейронных связей. Это означает, что это другая культура. То, что называлось галактикой Гутенберга, то, что начиналось с 15 века, это все подошло к своему завершению. К великому сожалению. Но это реальность. Это не хорошо, не плохо. Так развивается человек в этой части. Я не исключаю, что лет 15-20 мы переживем очередной и очень серьезный драматический сдвиг, который усилит интерес, я бы сказал, к классическому восприятию потреблению культуры и литературы, естественно.
Да, надеемся дожить до этого времени, и чтобы не случилась ядерная катастрофа предварительно. Спасибо большое. У нас время, к сожалению, закончилось. Политолог Валерий Дмитриевич Соловей. Валерий Дмитриевич, спасибо и нашим зрителям. Спасибо большое за вопросы. Ивану Самойлову за то, что сопровождал трансляцию. Друзья, оставайтесь на канале «Живой гвоздь». У нас в 17.05 будет особое мнение журналиста Максима Шевченко. В 19.05 особое мнение тоже политика Дмитрия Гудкова. Никита Василенко будет вести эти программы. И в 21.05 «Трифекта» с Яном Веселовым и Павлом Дубравским о новостях Соединенных Штатов Америки. Не пропустите. До скорых встреч. Пока.